Через некоторое время вверху у доктора затопали, точно танцуя кадриль. И Самгин, чтоб уйти от себя, сегодня особенно тревожно чужого всему, поднялся к Любомудру. Он ожидал увидеть там по крайней мере пятерых, но было только двое. Доктор и Спивак. Это они шагали по комнате друг против друга. — В больницу ты, Лиза, не пойдешь! — кричал доктор, размахивая платком. И, увидав Самгина, махнул платком на него. — Вот он со мной пойдет! Оба они остановились перед Самгиным. Доктор, красный от возбуждения, потный, мигающий, и женщина, бледная, с расширенными глазами. — Вы знаете, страшно избит Корнев, — сказала она. А доктор, перебив ее, кричал. — Нет, Радеев-то, сукин сын, а? Послушал бы ты, что он говорил губернатору, Иуда, трусова, ростовщица и та честнее. Какой же вы, говорит, правитель, ваше превосходительство, гимназисток на улице бьют, а вы что? А он ей, скот. Надеюсь, говорит, что после этого благомыслящие люди поймут, что им надо идти с правительством, а не с жидами против его, а? Швырнув платок на пол, доктор закричал, Спивак. Убеждал я тебя и всех твоих мальчишек. Для демонстрации без оружия не время, не время, ну. Едете вы в больницу? Строго спросила она. Еду. Доктор, схватив шляпу, бросился вниз. Самгин пошел за ним. Но так как Любомудров не повторил ему приглашение ехать с ним, Самгин прошел в сад, в беседку. Он вдруг подумал, что день 9 января, несмотря на весь его ужас, может быть менее значителен по смыслу, чем сегодняшняя драка, что вот этот серый день более глубоко задевает лично его. Необходимо, чтобы все это кончилось так или иначе, но скорее, скорее. На другой день его настроение окрепло, не могло не окрепнуть, потому что выступление союзников возмутило всех благомыслящих людей города. Стало известно, что вчера убито 5 человек, и в их числе гимназист, племянник тюремного инспектора Топоркова. 11 человек тяжко изувечены, лежат в больницах, Корнев, 12-й, при смерти, а 20 раненых спрятаны по домам. В редакции нашего края выбиты стекла, в типографии поломаны машины, расхищен шрифт. Город с утра сердито заворчал и распахнулся. Открылись окна домов, двери, ворота, солидные люди поехали куда-то на собственных лошадях. По улицам зашагали пешеходы с тростями, с палками в руках, нахлобучив шляпы и фуражки на глаза, готовые к бою. Но к вечеру пронесся слух, что союзники собрались на старой площади. Тяжко избили 2 евреев и фельдшерицу Личкус, и улицы снова опустели, окна закрылись, город уныло притих. Около полуночи, сквозь тишину, но как-то не нарушая ее, подъехал к воротам извозчик. Самгин был уверен, что это возвратилось Спивак, и не обратил внимания на шум. Однако минут через 5 в дверь к нему постучал заспанный дворник и сказал: «Больного привезли». — Так не ко мне же, а к доктору? — К вам, — неумолимо сказал дворник, человек мрачный и не похожий на крестьянина. Самгин вышел в переднюю. Там стоял, прислонясь к стене, кто-то в белой челме на голове, в бесформенном костюме. — Простите, Самгин, я к вам. В больницу не приняли. Говорил он медленно, тяжко всхрапывая, и Самгин не сразу узнал в нем Инокова. Приказав дворнику позвать доктора, он повел Инокова в столовую. — Вы ранены? — Да, избит и ранен, — ответил Инаков, опускаясь на диван. Пришел доктор в ночной рубахе, в туфлях на босую ногу, снял полотенце с головы Инокова, пощупал пульс, послушал сердце и ворчливо сказал Самгину. — Да, обморок. Позовите Елизавету и горничную. Горячей воды, скорей. Через час Самгин знал, что у Инокова прострелена рука. Кости черепа целы, но в 2 местах разорваны черепные покровы. — И должно быть сломаны ребра, — сказал Любомудров, глядя в потолок. Он ловко обрил волосы на черепе и бороду Инокова, обнажилось неузнаваемо распухшее лицо, без глаз, только правый, выглядывая из синеватой щели, блестел лихорадочно и жутко. Лежал иноков, вытянувшись, точно умерший. Хрипел и всхлипывающим голосом произносил неприятные слова. Вторя его бреду шаркал ветер о стены дома, ставни окон. За столом перед лампой сидел спивак в ночном капоте, редактируя написанный Климом листок «Чего хотят союзники?». Широкие рукава капота мешали ей, она забрасывала их на плечи, говоря в полголоса: «Вы тут такие ужасы развели, как будто наша цель — напугать и обывателей, и рабочих. Надо уехать в Москву», — думал Самгин, вспоминая свой разговор с Фионой Трусовой, которая покупала этот проклятый дом под общежитие бедных гимназисток. Сильно разжиревшая, с лицом и шеей, налитыми любимым ею бургундским вином, она полупрезрительно и цинично говорила: «А ты уступи, Клим Иванович, у меня вот в печенке камни, в почках песок. Скоро меня черти возьмут в кухарки себе, так я у них похлопочу за тебя, ей-ей, а? Ну, куда тебе, козел в очках, деньги? Вот, гляди, я свои грешные капиталы 17 лет все на девушек трачу. Сколько их в люди вывела, а ты что, а? Ты, поди-к, и на бульвар ни одной не вывел, праведник, ни одной девиц не совратил, чай». Говоря, она играла браслетом, сняв его с руки, и в красных пальцах ее золото казалось мягким. «Странно вы написали», — повторила спивак, беспощадно действуя карандашом. — Точно, сэр, сентиментально. Самгин молча наблюдал за ней, за Сашей, бесшумно вытиравшей лужи окровавленной воды на полу у дивана, где иноков хрипел и булькал, захлебываясь бредовыми словами. Самгин думал о Трусовой, о спивак, о Варваре, о Никоновой, вообще о женщинах. Странные существа. Макаров, вероятно, прав, темные души. Спивак поразил его тотчас же, как только вошла. Избитый иноков нисколько не взволновал ее, она отнеслась к нему точно к незнакомому. Окончив помогать доктору, села к столу править листок и сказала спокойно, хотя и со вздохом: «Вам, пожалуй, придется писать еще, чего хотел убитый большевик. Корнев-то не выживет». «Едва ли выживет», — проворчал доктор. — Да, темная душа, — повторил Самгин, глядя на голую, почти до плеча руку женщины. — Неутомимая в работе. Она очень завидовала успехам эсеров среди ремесленников, приказчиков, мелких служащих, и в этой ее зависти Самгин видел что-то детское. Вот она говорит доктору, который, следя за карандашом ее, окружил себя густейшим облаком дыма: «На угрозы губернатора разгонять всяческие сборища применением оружия, стиль у них, кое-где уже расклеены литографированные стишки. Если будет хуже, я подтяну вас туже, применю оружие, даже против мужа, даже против трэшера, мужа Эвелины», и прочее в таком же пошленьком духе. «А наш край решено прикрыть. Все это ненадолго». — Ненадолго, — сказал доктор, разгоняя дым рукой. — Ну-ка, давай поставим компресс. Боюсь, как левый глаз у него. Вы, Самгин, идите спать, а часа через 2-3 смените ее. Самгин ушел к себе, разделся, лег. Думаю, что и в Москве, судя по письмам жены, по газетам тоже неспокойно. Забастовки, митинги. Собрания, на улицах участились драки с полицией. Здесь он все-таки притерся к жизни. Спивак относится к нему бережно, хотя и суховато. Она вообще бережет людей. И была против демонстрации, организованной Корневым и Вараксиным. Дождь шуршал листвою все сильнее и настойчивее. Но, не побеждая тишины, она чувствовала за его однотонным шорохом. Самгин чувствовал, что впечатления последних месяцев отрывают его от себя с силою, которой он не может сопротивляться. Хорошо это или плохо? Иногда ему казалось, что плохо. Гапон, бесспорно, несчастная жертва подчинения действительности, опьянения ею, а вот царь вне действительности, и, наверное, тоже несчастен. Ему показалось, что он еще не успел уснуть, как доктор уже разбудил его. — Пожалуйте-ка, сударь, он там возбужден очень. Разговаривает, так вы не поощряйте. Я дал ему успокоительное. Уже светало. Перламутровое, очень высокое небо украшали розоватые облака. Войдя в столовую, Самгин увидал на белой подушке, освещенной огнем лампы, нечеловечье, точно из камня грубо вырезанное лицо с узкой щелочкой глаза. Оно было еще страшнее, чем ночью. — Вот как обработали меня! — хрипло сказал Иноков. — Кто? — спросил Клим тоном исследователя загадочных явлений. — Корвин, — ответил Иноков, точно не сразу вспомнив имя. — Он и должно быть певчие четверо. Помолчав, он добавил. — Какой испанец, дурак, сколько времени? — 7 час. — Убить хотел негодяй. — Стреляет. — Вам нельзя говорить? — вспомнил Самгин. — Не буду. Но, помолчав минуту, Иноков снова закрепел. — Пожалуй, я его понимаю. Когда меня выгнали из гимназии, мне очень хотелось убить Ржигу, помните, инспектор? Да, и после нередко хотелось того или другого. Я не злой, но бывают припадки ненависти к людям. Мучительно это. Он устало замолчал, а Самгин сел боком к нему, чтобы не видеть эту половинку глаза, похожую на осколок самоцветного камня. Иноков снова начал бормотать что-то о Пуаре, рыбной ловле. Потом сказал очень внятно и с силой: ему тоже не поздоровится. Самгин провел с ним 3 часа, и все время Инокова как-то взрывало, помолчит 5 минут и снова начинает захлебываться словами, храпеть, кашлять. В 10 часов пришла Спивак. — У меня сидит Лидия Тимофеевна, — сказала она. — Идите к ней. Клим пошел, не очень обрадованный новой встречей с Лидией, но довольный отдохнуть от Инокова. — Она как будто не совсем здорова, — сказала Спивак вслед ему. — Я не знала, что ты здесь, — встретила его Лидия. Я зашла к Елизавете Львовне, и вдруг она говорит. — Я разлюбила дом, знаешь? — Да, разлюбила. В костюме сестры милосердия она показалась Самгину жалостно постаревшей, серая, худая. Она все встряхивала головой, забывая, должно быть, что буйная шапка ее волос связана чепчиком, отчего голова на длинном теле ее казалась уродливо большой. Торопливо рассказав, что она едет с 2 родственниками мужа в имение его матери вывозить оттуда какие-то ценные вещи, она воскликнула. Мне так хочется видеть дом, где родился Антон, где прошло его детство. Налить себе кофе. Но кофе она не налила, а вместе со стулом, подвинувшись к Самгину, наклонясь к нему, стала с ужасом в глазах рассказывать почему-то в полголоса и оглядываясь. Ты, конечно, знаешь, в деревнях очень беспокойно. Возвратились солдаты из Маньчжурии и бунтуют. Бунтуют — это между нами, Клим. Но ведь они бежали. Да-да, о, это был ужас. Дядя покойника, мужа, она 3 быстро перекрестила грудь. Генерал, участник турецкой войны, георгиевский кавалер, плакал. Плачет и все говорит. Разве это возможно было бы при Скобелеве, Суворове? Заговорив громче, она впала в тон жалобный. Лицо ее подергивали судороги, и ужас в темных глазах сгущался. Это невероятно! Выкрикивала и шептала она. Такое бешенство, такой стихийный страх не доехать до своих деревень. Я сама видела все это, как будто забыли дорогу на родину или не помнят, где родина. Милый Клим, я видела, как рыжий солдат топтал каблуками детскую куклу, знаешь, такую тряпичную, дешевую. Топтал и бил прикладом винтовки, а из куклы сыпалось. Это как это? Опилки, подсказал Самгин. Вот. Опилки. И я уверена, что если бы это был живой ребенок, он и его. Схватившись за голову, она растерянно вскочила и, бегая по комнате, вскрикнула. О, какой страшный, какой несчастный народ! Ее жалобы, испуг, нервозность не трогали Сангина, удивляя его. Такую разбитую он не мог бы представить себе ее. Ей идет вдовство. Впрочем, она была бы и старой девой, тоже совершенной. Подумал он, глядя, как Лидия, плутая по комнате, на ходу касается вещей так, точно пробует, горячи они или холодны. Несколько успокоясь, она говорила снова в полголоса. «Все ждут, будет революция. Не могу понять, что же это будет. Наш полковой священник говорит, что революция от бессилия жить, а бессилие от безбожия. Он очень строгой жизни и постригается в монахи. Мир во власти дьявола, — говорит он». Сангин же вспоминал, как по ночам она, удовлетворив его чувственность, начинала истязать его нелепейшими вопросами. Вспомнил ее письма. Неужели забыла она все это? Почему же я не могу забыть? С грустью, но и со злобой спрашивал он себя. Да, знаешь, кого я встретила? Марину. Она тоже вдова, давно уже. Ах, Клим, какая она! Огромная, красивая и торгует церковной утварью. Впрочем, это мелочь. Она удивительна. Торговля — это ширма. Я не могу рассказать тебе о ней всего. Наш поезд идет в 12:32. — Тебе не надо ли денег? — спросил Клим. — Денег? Каких? Зачем? Очень удивилась она. — Деньги отца, — напомнил Сангин. — Нет, не надо. Они в банке? Пусть лежат. Муж оставил мне все, что имел. Она стояла перед ним так близко, что, протянув руки, Сангин мог бы обнять ее. И именно об этом он и подумал. — Я, кажется, постыдно богата, — говорила она, некрасиво улыбаясь, играя старинной цепочкой часов. — Если тебе нужны деньги, бери, пожалуйста. Сангин уже неприязненно сказал, что денег ему не нужно. — В январе ты получишь подробный отчет по ликвидации предприятия отца, — добавил он деловым тоном. — Да, вот, отец всю жизнь бешено работал, и ликвидация. Как все это странно. Она опустилась в кресло и с минуту молчала, разглядывая Сангина с неопределенной улыбкой на губах, а темные глаза ее не улыбались. Потом снова начала чадить словами, точно головня, горьким дымом. «Знаешь, эти маленькие японцы действительно язычники, они стыдятся страдать. Я говорю о раненых, о пленных, и они презирают нас. Мы проиграли нашу войну на Востоке, Клим, проиграли, это общее мнение. Нам совершенно необходимо снова воевать там, чтобы поднять престиж». А еще через 5 минут она горячо рассказала. «В Москве я видела Алину. Великолепно. У нее с Макаровым, знаешь, что-то похожее на роман, платонический, — говорит она. Мне жалко Макарова. Он так много обещал, и такой пустоцвет. Это грешница Алина. Зачем она ему?» «Кажется, она кончит ханжеством, — подумал Сангин, хотя подозревал в словах ее фальшь. Рассказать ей о Турабоеве? Решил не рассказывать. Это затянуло бы свидание. Кстати, пришла Спивак, очень нахмуренная». — Инокову хуже? — спросил Клим. Спивак ответила: — нет. — Иноков? — вскричала Лидия. — Это тот, да? Он здесь? Я его видела по дороге из Сибири. Он был матросом на пароходе, на котором я ехала по Каме. Странный человек. Затем она попросила Спивак показать ей сына. Но Аркадий с нянькой ушел гулять. Тогда Лидия, взглянув на часы, сказала, что ей пора на вокзал. Проводив ее, чувствуя себя больным от этой встречи, не желая идти домой, где пришлось бы снова сидеть около Инокова, Сангин пошел в поле. Шел по тихим улицам и думал, что не скоро вернется в этот город. Может быть, никогда. День был тихий, ясный. Небо чисто вымыто ночным дождем, воздух живительно свеж. Рыжеватый плющ дерна источал вкусный запах. Слишком много событий, — думал Сангин, отдыхая в тишине поля. Это не может длиться бесконечно. Люди скоро устанут, пожелают отдыха, покоя. Но ему отдохнуть не пришлось. Проходя мимо лагерей, он увидал над гребнем ямы от солдатской палатки характерное лицо Ивана Дронова, расширенная неприятной, заигрывающей улыбкой. Голова Дронова обнажена, и встрепанные волосы почти одного цвета с жухлым дерном. На десяток шагов дальше от нее она была бы неразличима. Самгин прикоснулся рукой к шляпе и хотел пройти мимо, но Дронов закричал: «Подожди минутку!» и засмеялся, вылезая из ямы. На нем не застегнутое пальто. В одной руке он держал шляпу, в другой — бутылку водки. Судя по мутным глазам, он сильно выпил, но его кривые ноги шагали твердо. «Это счастливо!» — говорил он, идя рядом. «А я думал, с кем бы поболтать, а вас я не думал. Это слишком высоко для меня. Но уж если вы, пусть будет так». Он сунул бутылку в карман пиджака, надел шляпу, а пальто сбросил с плеч и перекинул через руку. «Что вы хотите? В чем дело?» — строго спросил Самгин. Мускулистая рука Дронова подхватила его руку и крепко прижала ее. «Хочу, чтобы ты меня устроил в Москве. Я тебе писал об этом не раз, ты не ответил. Почему?» «Ну ладно. Вот что...» Плюнув под ноги себе, продолжал он: «Я не могу жить тут. Не могу, потому что чувствую за собой право жить подло, понимаешь? А жить подло не сезон. Человек...» — он ударил себя кулаком в грудь. «Человек дожил до того, что начинает чувствовать себя вправе быть подлецом, а я не хочу. Может быть, я уже подлец, но больше не хочу, ясно?» «Не ожидал я, что ты пьешь, не знал», — сказал Самгин. Дронов вынул из кармана бутылку и помахал ею перед лицом его. Бутылка была полной, в ней не хватало, может быть, глотка. Дронов размахнулся и бросил ее далеко от себя. Бутылка звонко взорвалась. «Устроить тебя в Москве?» — начал Самгин несколько сконфуженно и наблюдая искоса за покрасневшей щекой спутника, за его остреньким беспокойным глазом. «Должен. Ты революционер, живешь для будущего, защитник народа и прочее. Это не отговорка, ерунда. Ты вот в настоящем помоги человеку сейчас». Шагая и придерживая Самгина, увлекая его дальше в пустоту поля, Дронов заговорил визгливее, злей: «Я здесь все знаю, всех людей, всю их жизнь, все накоженные муки. Я знаю больше всех социологов, критиков, мусорщиков. Меня судьба употребляет именно как мешок для сбора всякой дряни. Ну, что ты вздрогнул, а? Что ты так смотришь, презираешь? Ну, а ты вот для чего? Ты холостой патрон, галок пугать, вот что ты!»
Самгин стал вслушиваться внимательней и пошел в ногу с Дроновым, а тот говорил едко и горячо: «Твои статейки, рецензии, солома, а я талантлив!» Он остановился, указывая рукою вдаль, налево, на вспухшие среди поля красные здания казармы артиллеристов и старые екатерининские березы по краям шоссе в Москву. «Казарма Чирий на земле. Фурункул, видишь? Дерево, фонтан. Оно бьет из земли толстой струей и рассыпает в воздухе капли жидкого золота. Ты этого не видишь, а я вижу. Что?»
«Дерево, фонтан — это не тобой выдумано», — машинально сказал Самгин, думая о другом. Он был крайне изумлен тем, что Дронов может говорить так, как говорит, до того изумлен, что слова Дронова не оскорбляли его. Вместе с изумлением он испытывал еще какое-то чувство. Оно связывало его с этим человеком очень неприятно. Самгин оглянулся. Поле было безлюдно. Лишь далеко по шоссе бежала пара игрушечных лошадей, бесшумно катился почтовый возок. Синеватый осенний воздух был так прозрачен, что все в поле приняло отчетливость тончайшего рисунка искусным пером. «Не мной! Докажи!» — кричал Дронов. Шершавая кожа на лице его покраснела, как скорлупа вареного рака. На небритом подбородке шевелились рыжеватые иголки. Он махал рукою перед лицом своим, точно черпая горстью воздух и набивая его в рот. Самгин попробовал шутить. — Ты напал на меня, точно разбойник? Но Дронов не услышал шутки. — Я знаю, что ты меня презираешь. За что? за то, что я недоучка. Врешь, я знаю самое настоящее, пакости мелких чертей, подлинную, неодолимую жизнь, и черт вас всех возьми, со всеми вашими революциями, со всем этим маскарадом самомнения. Ничего вы не знаете, не можете, не сделаете. Вы такие вот сухари с миндалем. Он сильно толкнул Самгина в бок и остановился, глядя в землю, как бы собираясь сесть. Пытаясь определить неприятнейшее чувство, которое все росло, сближалось с Дроновым и уже почти пугало Самгина, он пробормотал: «Ты, Иван, анархизирован твоей профессией». «Жизнью, а не профессией!» — вскрикнул Дронов. «Людями!» — прибавил он, снова шагая к лесу. «Тебе в тюрьму приносили обед из ресторана, а я кормился гадостью из рестанского котла. Мог я из ресторана, но ел гадость, чтоб вам было стыдно. Не заметили?» — усмехнулся он. «На прогулках тоже не замечали». «За что ты был арестован?» — спросил Самгин, чтобы отвлечь его другой темой. «В связи с убийством полковника Васильева. Идиотство!» Дронов замолчал, точно задохнулся, и затем, потише, вспоминающим тоном, продолжал, кривя лицо. «Полковник! Он меня весной арестовал, продержал в тюрьме 11 дней, затем вызвал к себе и извиняется. Ошибка!» Остановясь, Дронов заглянул в лицо Клима и, дернув его вперед, пошел быстрее. «Ошибка! Нет, он хотел познакомиться со мной не с личностью, нет, а с моей осведомленностью, понимаешь? Он был глуп, но почувствовал, что я способен на подлость».
Самгин, отвернувшись в сторону, пробормотал: «Они, кажется, всем предлагают служить у них».
«Нет, — крикнул Дронов, — честному человеку не предложат. Тебе предлагали? Ага, то-то. Нет, он знал, с кем говорит, когда говорил со мной, негодяй. Он почувствовал, человек обозлен, ну и попробовал. Поторопился, дурак. Я, может быть, сам предложил бы».
«Перестань», — сказал Самгин и снова попробовал отвести Ивана в сторону от этой темы. «Это не ты застрелил его?» Спросил он, совершенно не веря в возможности того, о чем спрашивал, и вдруг инстинктивно стал вытаскивать руку, крепко прижатую Дроновым, но вытащить не мог. Дронов, как бы не замечая его усилий, не освобождал руки.
«Разве я похож на террориста? Такой ничтожный, похож?» — спросил он, хихикнув скверненько.
«Странный вопрос», — пробормотал Самгин, вспоминая, что местные эсеры не отозвались на убийство жандарма, а какой-то семинарист и двое рабочих, арестованные по этому делу, вскоре были освобождены.
«Нет, — говорил Дронов, — я не Балмашов, не Сазонов, даже и в кочуры не гожусь. Я просто Дронов, человек не исторический, бездомный человек, не прикрепленный ни к чему, понимаешь, никчемный, как говорится».
«Анархист», — снова сказал Самгин, чувствуя, как слова Ивана все более неприятно звучат.